«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Празднование Дня города в этом году обойдется Москве в 220 миллионов рублей, что в разы дороже, чем при Юрии Лужкове. Из этой суммы 19 миллионов поступит из бюджета Москвы, а остальные средства от спонсоров. По данным прессы, в 2008 году затраты составляли 19 миллионов рублей, в 2009 – 50, а сумма, потраченная на торжество в прошлом году, неизвестна, поскольку накануне Дня города Лужков распорядился отменить крупные мероприятия и урезать расходы, направив средства на устранение последствий аномальной жары. Помпезность праздничных мероприятий оппозиции связывается с приближением выборов в Думу в декабре 2011 года. Это один из элементов неизбежного решения о том, что мэр Москвы Сергей Собянин возглавит столичный список «Единой России» на выборах в Думу. Сам мэр Собянин в преддверии Дня города провел встречу с почетными гражданами Москвы, ветеранами, представителями искусства и литературы. В своем выступлении городоначальник отметил, что столица, несмотря на прошедшие сложные годы, выходит из кризиса. Как известно, Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы 21 октября прошлого года, после того, как Мосгордума утвердила его кандидатуру. О том, радует ли москвичей первый день города с новым мэром, мы сегодня беседуем с Александром Гнездиловым, режиссером, заместителем председателя Московского отделения партии «Яблоко», заместителем председателя Молодежной палаты при Мосгордуме, он находится в нашей студии, и Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы и Моссовета, членом Московского полицейского движения «Солидарность», он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Дмитрию Ивановичу Катаеву. Добрый вечер, Дмитрий Иванович.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете итоги работы московского мэра почти за прошедший год?
Ну, итоги подводить вроде бы еще рано, но, в общем-то, уже есть о чем сказать. Я бы оценил их очень средне, потому что кое-какие начинания, безусловно, правильные и полезные. Те самые, на которых давным-давно настаивала оппозиция. Ну, собственно, начиная с отставки Лужкова, хотя это не Собянин делал. И далее, то, что касается транспорта, все это есть в программе, которую предлагала оппозиция, предлагал круглый стол «Наша Москва» еще летом прошлого года. И, с одной стороны, конечно, жалко, что об этом не говорится, что это предложение оппозиции. С другой стороны, правильно, что это делается. Но главное ведь что? Далеко не полностью реализуются предложения оппозиции, и самые принципиальные из них не реализуются. Те, которые носят политический характер. Ну, направить деньги от инвестиционных контрактов, направить в городской бюджет и на транспортное строительство. Вместо этого деньги берут из других источников за счет сокращения некоторых важных программ.
Спасибо. Давайте послушаем Александра Гнездилова. Какие претензии к московскому мэру у партии «Яблоко»? Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер. Ну, я бы хотел начать с того, что у нас претензии в основном не лично к нынешнему московскому мэру, а к той системе власти, которая выстроена и в Москве, и во всей России. И оценивая первые итоги руководства городом Сергея Собянина, надо сказать о том, что эти итоги подтверждают то, о чем всегда говорил «Яблоко». Дело не в личностях. Вот ушел Юрий Лужков, к уходу которого долго призывала часть оппозиции, про которую писали всякие доклады. И, с одной стороны, вроде как НТК рассосалась. Да, НТК рассосалась, но тут же появилась перекладка плитки, например. Целый ряд содержательных вопросов, связанных с управлением городом, остается в том же состоянии, что был при Юрии Лужкове. Это прежде всего вопрос, например, о местном самоуправлении и его роли в Москве. По-прежнему это централизация власти в руках мэрии, а местному самоуправлению, по большому счету, гражданам власти по-прежнему не доверяют. И мы видим это, собственно говоря, во всем, что происходит. Здесь говорилось о транспорте. Да, безусловно, очень хорошо, что в транспортном плане Собянина значительная часть предложений разумны, и они взяты, насколько мы понимаем, в том числе и из предложений «Яблоко» из программы «Город удобный для жизни». Более того, через полтора года после того, как «Яблоко» шло на выборы в Мосгордуму с программой «Город удобный для жизни», Собянин с трибуны Московской «Единой России» предложил назвать городскую программу «Единой России» точно так же. То есть заимствование оппозиции вроде бы как идет, и мы можем это только приветствовать, мне кажется. Проблема только в том, что сказать, что меры Собянин предпринимает достаточно быстро, и они уже дали эффект, и мы видим на московских улицах что-то другое, чем при Лужкове, мы не можем.
К нашему разговору подключился Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ Московской городской думы. Добрый вечер, Андрей Евгеньевич.
Добрый вечер.
Какие претензии, что не нравится в работе мэра московским коммунистам?
Ну, я могу сказать, что в отличие от моих коллег, которые сейчас комментировали ситуацию в городе Москве, я имею возможность говорить мэру лично свои претензии и пытаться донести до него те материалы, которые мы накапливаем в результате нашей работы с гражданами. И на сегодняшний день я могу сказать, что тот комплекс проблем, безусловно, комплексные, которые существовали системно, если можно так назвать, в Москве, они не решены, но они, может быть, и не могли быть решены. Поэтому говорить о том, что что-то изменилось в Москве принципиально, я, безусловно, не могу. Но, с другой стороны, я должен сказать, что мы пытаемся, пробиваем ряд тех положений, которые касаются жизни москвичей в части жилищно-коммунального хозяйства. Так, есть ряд положительных примеров. Но я не говорю, что это пример положительной работы мэрии Москвы. Удалось добиться благодаря гражданам, благодаря совместным акциям протеста, в том числе, и защиты архитектурного облика Москвы, и отмена решения создания нелегальных или незаконных товарищей собственников жилья. Но при этом вот мои коллеги говорят и апеллируют тому, что там ряд программ были названы схожими наименованиями, но я могу сказать, что, наверное, не в этом результат работы оппозиции. Я в большей степени, наверное, доволен тому, что сегодняшний день Единая Россия вынуждена принимать наши инициативы, которые мы вносили. Мы вносили бюджет в части социальной поддержки, в части выделение денежных средств на социальные объекты. И эти, даже если пускай Единая Россия себе перебирает, забирает эти инициативы, они принимаются. Я считаю, что это наша победа, потому что эта победа идет в интересах Москвы. Но на сегодня остается целый ряд вопросов, которые мы так и не можем решить. Это, наверное, в большей степени вопросы, которые касаются политической конкуренции, потому что мы не всегда находим понимание и возможности высказать то, что мы можем. К примеру, это вопрос увеличения территории города Москвы. Мы выступили против первого законопроекта, который прошел, но пока я не вижу какой-то попытки выстроить конструктивный диалог с экспертным сообществом в большей степени, с политическими партиями, с их предложениями для того, чтобы снять напряжение в обществе. Оно, к сожалению, сегодня нагнетает. По вопросу транспортной инфраструктуры. Ну, не все те меры, которые принимаются, они воспринимаются нами, в принципе, как вообще конструктивные и необходимые. А те предложения, которые я вот совсем недавно направлял Сергею Семеновичу, они были восприняты, или, по крайней мере, я не получил от них реакции. Поэтому КПРФ на сегодняшний день, имея трех депутатов в Мосгордуме, будет занимать жесткую позицию по тем законопроектам, которые, как нам кажется, будут идти вразрез с интересом москвичей. И не направлены на сохранение статуса города Москвы как такового, столицы, и увеличение доходной части, и увеличение его возможностей в части социальной составляющей. Более того, наверное, самой значительной проблемой является все-таки жилищно-коммунальное хозяйство, даже если рассматривать транспортную проблему, мне кажется, больше, более важно, потому что на сегодняшний день капитальный ремонт — это та проблема, которая в Москве не выполняется. И мы будем добиваться, чтобы бюджет предусматривал максимальное выделение денежных средств, ну и уже следующим этапом разрешение транспортной проблемы, которая не является вопросом одного дня и требует более серьезного осмысления, чем просто увеличение территории, которая не решит ни одной проблемы.
Спасибо. Давайте послушаем, напомним, телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, радует ли москвичей первый день города с новым мэром, мы беседуем с Александром Гнездиловым, заместителем председателя Московского отделения партии «Яблоко». Он в нашей студии. Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Моссовета и Мосгордумы, членом Московского полицейского движения «Солидарность». Он у нас на прямой телефонной связи. И Андреем Клычковым, руководителем фракции КПРФ Московской городской думы. Он также у нас на прямой телефонной связи. Сергей Удальцов, соучредитель партии «Ротфронт» и лидер движения «Моссовет», удручен механизмом принятия решений.
За то время, которое прошло с момента назначения Сергея Собянина на пост мэра Москвы, многочисленные обещания, которые давались им и в преддверии назначения, уже после назначения, так и не реализовались. То есть мы видим много красивых слов, красивых обещаний, но те системные проблемы, которые существовали еще при Лужкове, а самое главное – это не развитое местное самоуправление, отсутствие нормального гражданского контроля за действиями властей, отсутствие диалога власти и гражданского общества, так и остались нерешенными. Все вопросы решаются кулуарно, без взаимодействия с москвичами. Ну, самый яркий пример – это решение о расширении Москвы чуть ли не в два раза, даже больше, при этом с самими гражданами никто не посоветовался. Поэтому я считаю, что время иллюзий прошло, и надо переходить к конкретным делам. Если эти проблемы не будут решаться, то и кредит доверия, который в определенной степени был у Собянина в момент назначения, будет стремительно таять, и москвичи будут все больше разочаровываться в нем.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что в канун Дня города говорим о проблемах Москвы с Александром Гнездиловым, заместителем председателя Московского отделения партии «Яблоко», в нашей студии Дмитрием Катаевым, членом Московского полицейского движения «Солидарности», Андреем Клычком, руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Александру Гнездилову. Как, по-вашему, снизился ли уровень коррупции в Москве?
Ну, смотрите, вот совсем недавно «Яблоко» провело исследование вопроса о ценах на билеты в московском метро. Выяснилось, что одна из главных причин, почему цены на билеты высокие, постоянно растут, в том, что билет покупается по цене 10 рублей. В это же время Мосгортранс покупает примерно аналогичные билеты по 1 рублю за штуку. За год метрополитену требуется 300 миллионов таких билетов. 300 миллионов по 9 рублей переплаты. Получается 2 миллиарда 700 миллионов рублей. С нашей точки зрения, такое неэффективное расходование бюджетных средств – это коррупция. Не может быть, чтобы деньги просто так выкидывались на ветер. Это коррупция и вытягивание денег с кармана москвичей. По данному факту мы обратились в правоохранительные органы, мы считаем, что необходимо провести расследование и необходимо снизить цену на билеты в московском метро.
Тот же вопрос Дмитрию Катаеву. Какие примеры коррумпированности новой власти вы уже успели заметить?
Да вы знаете, в этом отношении не изменилось, насколько я могу судить, практически ничего. Я по-прежнему получаю информацию ко мне, в основном по линии жилищной солидарности, обращаются из горячих точек Москвы, которые по-прежнему существуют. Не надо думать, что все, вот сейчас все точное строительство прикрыли. Все мы, у всех на слуху, кто следит за этими событиями, вот противостояние в центре Москвы, там в Казицком переулке. Ну, конечно, там не без коррупционных каких-то признаков идет это строительство, идет это противостояние. То же самое в Химках. Постоянно тлеет эта мина с новым шоссе. Тоже, конечно, фактор не без коррупции там все это происходит. Так что, что было, то и осталось. А капитальный ремонт возьмите. А вот новая программа, очень широко разрекламированная, благоустройство дворов. Со сколькими председателями ТСЖ, председателями ЖСК, вообще заинтересованными людьми, со сколькими я разговаривал, поэтому по поводу этой программы все только пожимают плечами. Толком ничего не сделано или вообще никаких признаков. Деньги огромные. Ну, пустили бы эти деньги на капитальный ремонт, которого так не хватает в Москве. Нет, взялись благоустраивать дворы, хотя дворы, надо сказать, и так в неплохом состоянии. Ну, я уж не говорю об этой истории с плиткой, притча во языцах. Все это очень попахивает коррупцией, конечно. И я бы сказал еще вот что очень важное. Вот же об этом говорил кто-то сейчас только что. Что Удальцов, по-моему, что все эти программы принимаются без консультации с реальной общественностью. С какой-нибудь там бутафорской общественностью, может быть, сконсультируется. У каждого чиновника на всякий случай такая общественность в кармане есть. Вот. Но с реальной общественностью, тем более с оппозицией, никаких консультаций не проводится. И в этом отношении новая московская власть, ну, я бы даже сказал, едва ли не хуже Лужковской, хотя хуже вроде бы и некуда уже.
Вопрос Андрея Клычкова. Насколько гласно, по-вашему, принимаются важные для столицы решения?
Ну, давайте вспомним закон об универсальной электронной карте. Был внесен, по сути, в течение одной недели всего лишь прошло обсуждение, нахождение документов в Мосгордуме. За этот период поступило 10 тысяч благодаря нашей огласке, то, что законопроект поступил, 10 тысяч обращений от жителей Москвы и России, требования не принять этого закона, в результате закон был принят благодаря голосам фракции «Единой России». И когда мы собирали уже 12-тысячный митинг там, по Пушкинской площади, по оценкам правоохранительных органов, который выступал против, но это не помешало выступать единороссам с позиции для принятия этого законопроекта. Вот это пример гласности. Когда общественность выступает против, никто, по сути, не дает никакую информацию в период принятия законопроекта, и законопроект проходит, и мы вынуждены сейчас или обязаны сейчас совместно с поддержкой жителей выходить на референдум города Москвы. Кстати, мы выиграли Верховный суд, отменив решение Мосгорсуда, Мосгорсбиркома, который запретил нам эту инициативу. Сейчас вновь ее будем реализовать, уже отменив эти решения, для того, чтобы добиться отмены закона, который был принят без мнения жителей, без учета наших поправок, для того, чтобы, для каких целей, может быть, показать федеральной власти, что мы здесь впереди планеты всей. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день вопрос и коррупции, и гласности, безусловно, взаимосвязаны. На сегодняшний день, если говорить о коррупции, безусловно, нужно говорить не только о градоначальнике, а о системе управления. На сегодняшний день система управления чувствует свою безнаказанность по-прежнему, потому что отсутствуют меры ответственности. Кто пострадал или кто был наказан за то, что были созданы липовые ССЖ на сегодняшний день практически повсеместно по городу Москве? Никто. Их либо уволили, перевели на другие должности. Вот это коррупция. Может быть, она не выражена в денежном эквиваленте, но это коррупция, которая имеет определенные последствия для граждан. Кто пострадал там от других последствий принятия закона? Я считаю, что это тоже коррупция. И кто пострадает в следующих федеральных или муниципальных выборах благодаря или вопреки действиям определенных граждан? Даже не хочу предугадывать, но предполагаю, что именно так и будет. Никто не пострадает. К сожалению, именно такая закономерность для меня лично является коррупцией, которая не только имеет денежное выражение, но и определенные властные, телефонные, так называемые, право или право давления. И на сегодняшний день я вижу, что эта коррупция, благодаря тому, что отсутствует мера ответственности, благодаря тому, что отсутствует гласность, все принимает за закрытыми дверями «Единой России», все это поэтому проходит. Мы стараемся, вот три депутата фракции КПРФ в Мосгордуме, максимально придать огласке те законопроекты, которые проходят на сегодняшний день. Мы внесли законопроект о Знамени Победы, который ведь поддерживает ветераны. Но «Единая Россия» молчит по этому законопроекту, хотя он был внесен к дню начала Великой Отечественной войны. И поэтому я считаю, что и средства массовой информации в данном случае являются, если уж можно сказать так, общими фразами, наверное, приспешниками этой системы, которая является определенно негативной, в части не придания огласки вопросам, которые имеют общественное значение, вопросы, которые имеют значение для города и, может быть, для федерации в том, потому что мы столица. Я думаю, что та практика, которая заложена сегодня, она, наверное, является логичной для вновь пришедшей команды, но она не является ни в коей мере основанной на законе и конституционной с точки зрения реализации прав в части предоставления возможности обществу как высшей форме народовластия предъявлять свою волю или свое мнение или позицию. Поэтому я думаю, что нам совместно, средства массовой информации, общественные организации, со всеми партиями, максимально придавать огласки всем процессам, которые проходят в Москве, в Мосгордуме, в правительстве Москвы. И тогда, когда мы сможем создать механизм действительного влияния общества на эти процессы, тогда мы можем говорить о и отсутствии, либо контроле над коррупцией. Спасибо. Пока же этого нет, будет безответственность и будет отсутствие возможности влияния на те или иные процессы.
Слово Александру Гнездилову.
Вот продолжая тему коррупции и контроля, мы видим, что за 10 месяцев, что Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы, он не выступил с инициативой возвращения Мосгордуме тех контрольных полномочий за городскими программами, которые у нее были, отняты в период руководства городом Юрием Ушковым. Мы видим, что программа развития местного самоуправления, принятая в конце прошлого года, впервые не предусматривает передачу местному самоуправлению дополнительных полномочий. Каждый раз принятие такой программы означало хотя бы по капельке, но чуть-чуть что-то передавало. Сейчас это не было сделано. Мы видим, что не изменилась ситуация с прямым контролем граждан за властью, с возможностью граждан выражать свое мнение на массовых акциях. Все основные площади Москвы, они на ремонте, на археологическом обследовании, или там стоят какие-то палатки, как на площади Революции. И ситуация со свободой собраний не лучше. В результате возникают такие ситуации, как, например, ситуация с прозрачностью организации, управляющей жилым фондом. Московское яблоко проверило все эти организации, они обязаны по закону раскрывать на сайтах в интернете свою хозяйственную деятельность, свою финансовую отчетность. Мы выяснили, что 80% таких организаций ее либо не открывают полностью, но это там несколько процентов, либо подавляющее большинство не открывают ее или вообще даже не имеют собственных сайтов. Мы также знаем, что за последнее время, несмотря на прямое распоряжение Собянина, при этом чиновники не отменили незаконное взимание денег за так называемое техническое обслуживание счетчиков воды, при том, что никакого технического обслуживания на самом деле не производится. Возбуждено дело Федеральной антимонопольной службы, и Собянин распоряжался, чтобы это было отменено, но это не отменено, и с людей берут 500 рублей в год, это сумма примерно 1 миллиард рублей в год в Москве. И это ярко показывает, что вот эта вертикаль власти не помогает. И несмотря на то, что была грандиозная кадровая чехарда с главами управ, тем не менее, все равно это не привело к улучшению управляемости городом в интересах москвичей. Потому что местное самоуправление, Московская городская дума и прямое гражданское воздействие на власть, они по-прежнему ограничены в своих правах.
Наталья Самовер, координатор движения «Архнадзор», не склонна обольщаться переменами в московской власти.
При Лужкове в какой-то момент стал ощущаться уже сильный застой, ничего не менялось. А когда ничего не меняется, то происходит деградация. Но с точки зрения сохранения культурного наследия ситуация нерадужная. Потому что очень сильный и очень заметный разрыв между риторикой, которая звучит в устах самого мэра, и практикой, с которой мы сталкиваемся повседневно. Вот удивительным образом, с одной стороны, мы слышим, как мэр заявляет о необходимости сохранения культурного наследия, о том, что нужно прекратить безумное строительство в центре, нужно сохранить историческую городскую среду. Он дает поручение проверить выданные разрешения на снос зданий на исторических территориях. И при этом, как только Собянин возглавил правительство Москвы, процессы разрушения исторической городской среды интенсифицировались, ну, раза в два, наверное. То есть историческая Москва стала разрушаться гораздо активнее и энергичнее, чем это происходило при Лужкове. Объяснение довольно-таки нелестное для Собянина, к сожалению. И оно состоит в том, что мэр не способен заставить свою собственную администрацию, правительство Москвы, в полной мере соответствовать тем политическим задачам, которые он ставит.
Слушаем вопрос москвича Константина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел высказать мнение по такому вопросу. Дело в том, что вот критика звучит в адрес прежнего мэра Москвы Юрия Лужкова. Да, действительно, к нему было много вопросов. Но я хочу отметить, что он общался с москвичами, регулярно выходили передачи. И я хочу отметить, что в его общении чувствовалось, ну, это мое мнение, конечно, но некоторое эмоциональное сострадание к людям. То есть он как-то вникал. Новый мэр Собянин, он... Как мне представляется, он не общается с людьми, у него всегда каменное лицо.
Напомню, что проблемы Москвы в канун Дня города мы обсуждаем с Александром Гнездиловым, заместителем председателя Московского отделения партии «Яблоко». Он находится в нашей студии. Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Моссовета и Мосгордумы, членом Московского политсовета движения «Солидарность», и Андреем Кулачковым, руководителем фракции КПРФ в Московской городской думе. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывшему подполковнику милиции Дмитрию Павлюченкову предъявлено обвинение по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. По данным следствия, он в июле 2006 года организовал наблюдение за журналисткой для выяснения маршрутов и времени ее передвижения. Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения допустимой концентрации брома в воздухе в Челябинской области после чрезвычайного происшествия на вокзале. Лидер правого дела Михаил Прохоров не исключает, что партия выдвинет его кандидатуру на президентских выборах в России в марте 2012 года. Присяжные Мосгорсуда в пятницу оправдали Владимира Луковского, который обвинялся в убийстве в 1994 году председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Михаила Лиходея. Израиль не намерен приносить Турции извинения за гибель турецких граждан во время прошлогоднего столкновения на судне у побережья сектора Газа. Ранее в пятницу Турция объявила, что высылает посла Израиля и прерывает военные связи с этой страной из-за отказа израильской стороны принести извинения. Мировое сообщество разблокирует 15 миллиардов долларов замороженных на ливийских счетах за рубежом после введения санкций против режима Муаммара Каддафи. Такое решение принято на прошедшей в Париже международной конференции по Ливии. В столице Косово Приштине около 1000 человек провели демонстрацию с требованием выделить большой участок в центре города для строительства новой мечети.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о проблемах Москвы в канун Дня города беседуем с Александром Гнездиловым, заместителем председателя Московского отделения партии «Яблоко». Он в нашей студии. Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Моссовета и Мосгордумы, членом Московского политсовета демократического движения «Солидарность», и Андреем Клычковым, руководителем фракции КПРФ в Московской городской думе. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Дмитрию Ивановичу Катаеву. Вот спросил радиослушатель, как вы оцениваете стиль общения мэра с горожанами?
Вы знаете, вот я не готов оценить стиль общения, потому что как-то по телевизору я не смотрю. Но то, что только что коллеги говорили, наверное, это правильно. Мне важнее другое, не лично мэр. Вот я недавно обнаружил в интернете на сайте департамента транспорта программу развития транспорта в Москве. И там очень красиво есть раздел на этом сайте «Письма москвичей. Предложения в программу». Я, естественно, поскольку я этим интересуюсь, полез смотреть эти письма. Но там размещены на сайте такие, ну, извините меня, такая ерунда, такие мелочи. Я уверен, что у москвичей было масса гораздо более серьезных предложений, не говоря уже о предложениях общественных организаций или вот нашего круглого стола «Наша Москва». То есть идет полный саботаж реального общения с населением, с москвичами.
Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», член общественной палаты, не связывает успехи города с фигурой мэра.
По-моему, совершенно все равно, новый мэр или не новый мэр, это же не праздник мэра. Не в честь мэра, это праздник города. Это повод вспомнить историю, вспомнить культуру, повеселиться, почувствовать себя ближе к тому городу, в котором человек живет, особенно тем, кто в нем недавно. Поэтому, по-моему, тут никакого политического или прочего подтекста искать, наверное, не стоит. Все-таки это настолько огромный организм, и настолько все-таки он был запущен, что сейчас еще какие-то серьезные плоды мы не вкушали. Видно, что с дорогами, по крайней мере, кардинально решается вопрос. Речь даже не о пресловутой плитке, а вообще о тех трассах, по которым люди ездят. И это заметно. То есть заметно стремление что-то менять, причем решать какие-то такие очень серьезные проблемы. Даже это амбициозный проект расширения Москвы. Он говорит о том, что люди не боятся широко мыслить. Это уже хорошо. Пока что, конечно, говорить о принципиальных изменениях невозможно, но в некоторых сферах уже это видно.
Вопрос Андрею Клочкову. Как, по-вашему, действует ли механизм обратной связи москвичей и мэра?
Ну, я могу сказать, что, в принципе, тот обещанный механизм, который был задекларирован изначально о необходимости постоянных контактов, безусловно, он дает периодические сбои. Но при этом я лично для себя просто смог, благодаря, наверное, нашей позиции, жесткой, активной в Мосгордуме, создать механизм взаимодействия с заместителями мэра, которые, в принципе, по отраслевым направлениям должны принимать те или иные решения. Часть решений, как я уже сказал, нам удалось пробить. И по ТСЖ, по липовым, и по транспортной составляющей, и по взаимодействию с общественными организациями, в том числе и с Архнадзором. Не всегда, конечно. Но при этом я думаю, что средства массовой информации, я здесь не думаю, что необходимо апеллировать к одному человеку, что он виноват во всем. Да, Собянин является заложником системы, и он выполняет те решения, которые заложены в программе, или в системе управления Единой России. Но СМИ, к сожалению, выполняют ту самую неблагоприятную функцию по информированию или дезинформированию населения по ряду очень важных проектов, которые проходят в городе Москве. Но здесь целый аспект. Вот, Наталья, уважаемая Наталья Самовер, представитель Архнадзора, которая выступала у вас в эфире, она действительно подняла очень важную тему, которая, к сожалению, не освещается ни мэром, ни средствами массовой информации, но по которым требуется очень серьезное решение. И требуется гласность и наличие диалога между общественными организациями, партиями и исполнительной властью. Получается ситуация, когда мы с Натальей вместе приходили на стройку, останавливали экскаваторы, при этом органы исполнительной власти отсутствовали. И приходилось и ночью пытаться добиваться, и уже следующий день добиваться принятия тех или иных решений, что было уже поздно, потому что ночью инвесторы пытались снести то или иное здание. И, к сожалению, эта заторможенность процесса взаимодействия, она дает сбой. Я думаю, что на сегодняшний день мы начнем опять работу, Мосгордума начнет работу, и мы в этом ключе будем пытаться доказывать в рамках заседаний необходимость более тесного контакта не только с партией, которая представлена в Мосгордуме, а со всеми общественными организациями, которые существуют на сегодняшний день в Москве, с гражданами районов, микрорайонов, по тем проблемам, которые существуют, для того, чтобы была оперативная реакция на существующую проблему. Даже если она может быть и не воспринимает стороны власти, должен быть четкий ответ. Нужно понимать населению, какая есть позиция власти, какое обоснование той или иной позиции. К примеру, взять там, ну, условно говоря, любой микрорайон, планировка территории или благоустройство. Власть должна сказать, мы планируем так, потому что будет перспектива такого-то развития данной территории. Иначе же жители не знают перспективы развития, выступают против. Я всегда их поддержу, потому что это их право, и они имеют по закону такую возможность выходить на улицу, выступать против, останавливать экскаваторы, строительную технику и так далее. Я всегда буду на их стороне. Но если власть даст возможность нам вместе всем понять, что они хотят сделать, какие средства тратить и какая перспектива будет для детей, для взрослого поколения, тогда можно будет уже апеллировать к тем или иным чувствам, законам, либо мотивам. Поэтому думаю, что очень много не сделано. Нужно сделать еще очень много для того, чтобы наладить конструктивный диалог. От того, кто сегодня у власти, Собянин, кто говорил, типа, один из выступающих Лужков, здесь ничего не меняется. Здесь система власти, которую, я убежден, в принципе нужно менять. И вопрос не в Собянине, в Лужкове, а в системе управления, которая сегодня существует.
Спасибо. Петр Милосердов, депутат одного из муниципальных собраний Москвы, заместитель председателя Комитета защиты прав граждан, выступает за выборность столичного градоначальника.
У Собянина был довольно большой кредит доверия, но нельзя сказать, что он им воспользовался. Он в значительной мере как бы растрачен. То есть он не сделал того, чего от него ожидали горожане. День города в этом году – это не день надежд, но, впрочем, и не день больших сожалений. Ну, я думаю, это вопрос отсутствия политической воли и целей подобных. Он их перед собой просто не ставит. Я считаю, что надо ждать того мэра, которого мы выберем сами. Вот тот мэр, которого мы будем выбирать сами, который будет перед нами отвечать, тогда можно что-то надеяться и с него что-то спрашивать, и тогда не будет вот этих ненужных разочарований и не связанных ни с чем ожиданий. В принципе, москвичи довольно самостоятельные люди, чтобы им доверить выбирать мэра.
Слушаем вопрос москвички Анны Ивановны.
Почему прекратился снос пятиэтажек, особенно серии К7? Осталось вот по Северному Тушину, по-моему, ну, 5 домов максимум. Правда, 3 уже вроде бы получили ордера, но а 3 вот остаются до 16 года. Почему такой разброс во времени? 50 лет обязательно пятиэтажка должна простоять.
Вопрос Александра Гнездилова. Насколько типична вот эта проблема коренных москвичей?
Ну, на самом деле, проблема, с которыми сталкиваются москвичи, они достаточно различны. Иногда это проблема сноса старых домов, иногда это проблема того, что дом искусственно доводится до такого состояния, что его признают аварийным и сносят. Иногда это проблема придомовой территории. Люди не имеют возможности либо добиться правильного межевания, чтобы территория относилась к их дому, они могли ее использовать по своему усмотрению, либо, как это было, например, с 109-м кварталом текстильщиков, территория, которая уже принадлежала дому, была отрезана, и на ней было запланировано строительство. И люди сейчас отстаивают и пытаются защитить свои права. Самое главное – это добиваться от власти, чтобы она действовала, потому что проблема не в воле, не в политической воле власти. Ситуация с плиткой как раз ясно показала, когда власть чего-то очень хочет, она разворотит пол Москвы. Если ей что-то нужно, она это будет делать. Поэтому, когда сегодня власть говорит, например, мы не можем всех обеспечить детскими садами, но при этом находит 200 земельных участков для строительства церквей, это не значит, что они не могут решить проблему детских садов. Это значит, что им просто важнее построить церкви, чем детские сады. Когда власть говорит о том, что, ну, извините, у нас сейчас за 5 лет не будет индексироваться социальное пособие студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оно будет составлять 1000 рублей в месяц. Это не значит, что у них нет средств, это значит, они просто не хотят это делать. Ситуация с плиткой и с асфальтом, который совершенно кардинально перекладывают в Москве. Посмотрите, сколько на дорогах идет перекладывание асфальта. И эта работа идет постоянно, целыми днями. Она показывает, что если власть по-настоящему хочет что-то делать, она делает. И наша задача просто заставлять их делать. И в том числе требовать возвращения выборов мэра. Мы должны выбирать мэра, и тогда он будет зависеть от нас.
Вопрос Дмитрию Ивановичу Катаеву. Вот как бы вы ответили москвичке о судьбе пятиэтажек?
Ну, я, во-первых, хотел бы обратить внимание, уже мы довольно долго разговариваем, что все представители оппозиции, несмотря на довольно разные, принадлежность к довольно разным организациям, от КПРФ до «Солидарности», все только дополняют друг друга. Никто ни в чем пока друг другу не возразил. Настолько уже сформировалось, да, единое мнение общественности в Москве, которое, ну, очень не в пользу московской власти, что прошлой, что и нынешней. Теперь насчет пятиэтажек. Тут вот была очень интересная инициатива летом. Одна очень симпатичная женщина, которая раньше никогда в общественных делах к себе особо, ну, я, по крайней мере, ее не замечал, она провела сама, организовала полностью сама на Пушкинской площади митинг пятиэтажек, которые подлежат сносу, которые вот таким образом зависли, можно сказать, и никто не знает, когда же реально будет этот снос. Я сам живу около метро «Речной вокзал», прописан с 64-го года в пятиэтажке. Ее должны снести были лет 10 назад, и до сих пор неизвестно, когда это произойдет. Это то самое, о чем только что говорилось. Правительство Москвы не считает эту задачу первоочередной. И пока мы не соберемся, я имею в виду и жителей пятиэтажек, и других домов, которые хотят, чтобы их дом снесли, не все этого хотят, а которые именно хотят, должны тоже сорганизоваться, жилищная солидарность собирается этим в ближайшее время заняться. Как, кстати, она занимается и фальшивыми ТСЖ и многими другими вещами, которые тут уже упоминались. Вообще оппозиция занимается сейчас, вся оппозиция практически одними и теми же делами, очень нужными. И хотелось бы, чтобы поменьше коллеги тянули одеяло на себя, когда говорят о том, что такая-то партия что-то сделала. Другие делают то же самое примерно.
Михаил Шнейдер, ответственный секретарь Федерального политсовета движения «Солидарность», считает воскресный праздник искусственным.
Я как-то вот скептически отношусь вот к этим датам. Ну, какой это День города? Это какой-то совершенно надуманный праздник. Ну, знаете, вот есть праздник Новый год, есть праздник День рождения, есть День Победы. А что такое День города, я вообще не понимаю, почему именно в этот день надо радоваться или, наоборот, плакать. Не могу сказать, что жизнь москвичей сильно улучшилась вот за время нахождения Сергея Семеновича во главе города. Хотя есть какие-то определенные тенденции, положительные, безусловно, есть, но сейчас, по-моему, рано говорить еще о результатах. Вообще москвичи должны мэра сами выбирать, на самом деле, а не жить в той ситуации, в которой нам все время навязывают какие-то кандидатуры.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Вы знаете, я вас тоже как-то недоумеваю, какая такая бешеная бурная радость может происходить от деятельности господина Собянина. Вот сколько видят наблюдатели, в общем-то и коррупция в Москве растет, да, она не стала, по крайней мере, меньше. Особых каких-то энергичных мер тут не видно. Митинги жесточайше разгонялись и разгоняются. Здесь идет какой-то жесткий зажим. Кстати, господин Собянин объявился себя лидером московской «Единой России». Это вообще немыслимое надругательство над законом и беззаконие, и поведет ее административным ресурсом путем нарушений, так сказать, победоносным успехом. Но понимаете, что это успехи будут от лукавого. И мне кажется, это все это очень странным и довольно зловещим. Что касается вообще тенденции, ну, на смену старым автократам типа Лужкова пришли такие люди, вот как Собянин, исполнитель, или наш, так сказать, солдафон-чекист православный господин Полтавченко, которого вообще никто не выбирал, его сапогом продавили к нам. У меня вот вопрос такой будет господину, так сказать, Гнездилову. Вот мне, например, показалось странным выступление господина Иваненко, который сказал, что, оказывается, вся Россия счастлива и рада голосовать за Путина. Мне-то кажется, что это абсолютно фальсифицированные данные. Мне хотелось бы все-таки понять, вот скажите, вы что, верите в это? И как вообще и вы, ваша партия московская некоторую сервильность проявляет, как и КПРФ, вы вообще будете как-то бороться с тем явным ужесточением на региональном уровне, которое будет происходить перед выборами? Потому что сейчас вся машина пропаганды, вся машина фальсификации, надругательства над законом, репрессии будет направлена на то, чтобы привести к власти Единую Россию. Вот что конкретно вы сможете этому противопоставить, этому танку, который несется на всех нас? Спасибо.
Отвечаю. Отдельно партия «Яблоко» ничего этому танку, который несется на всех нас, противопоставить не сможет. Что-либо противопоставить танку, который несется на всех нас, можем только все мы. Первый вопрос – это участие в выборах. Это участие в выборах, это голосование, это превращение этой фиктивной процедуры в реальную. Потому что когда, как на выборы в Мосгордуму, пришло реально не более 20% избирателей и стояли абсолютно пустые участки, официальные результаты объявили, как всегда, 35%. Вот эти 15% мы понимаем, каким образом они были набраны. Это видели наши наблюдатели, которых за руки, за ноги выносили с избирательных участков. Когда на выборы придет 80% россиян, такие фальсификации будут невозможны. Поэтому первый вопрос – это участие всех граждан в выборах. Второй вопрос – это наблюдение за выборами. Третий вопрос – это готовность после этого бороться за результаты выборов. И если мы достигнем этого, и если оппозиция действительно наберет подавляющее большинство голосов, и все будут это понимать, тогда есть шанс что-то изменить. Потому что того, что было, например, на Украине, в Грузии, в Сербии, не может случиться, когда оппозиция думает, и избиратели оппозиции, ну да, мы набрали 12%, нам оставили 9%, мы набрали 5%, нам оставили 3%. Из-за этого Майдана не делаются. Поэтому это вопрос к усилиям всего общества. И «Яблоко» свою позицию по отношению к Собянину в Москве не только накануне выборов, но и вообще определило еще весной, когда приняло решение, в котором ясно сказало о том, что мы считаем, что Собянин не изменил кардинально тот курс, который проводится в Москве. Мы считаем, что нужно отправить в отставку чиновников старой лужковской администрации, таких как господин Ресин и господин Бирюков. Кстати, Ресин сейчас баллотируется на праймерис в качестве кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России». Мы считаем, что нужно разобраться со всеми сообщениями СМИ о коррупции. Мы считаем, что нужно обратить внимание на такие публикации СМИ, как фотографии в «Коммерсанте», если не ошибаюсь, с часами Ресина за практически, по-моему, $1 миллион. Вот по всем этим вопросам надо разбираться. Мы об этом говорим. И если «Яблоко» и другие оппозиционные организации получат значительную поддержку, мы это сможем сделать. Но только не надо думать, что это может одна партия. Это задача общих усилий. Когда у нас подавляющее большинство людей не ходит на выборы, к сожалению, власть делает то, что считает нужным. Я думаю, что проблема в общем участии всех людей. Посмотрите на улице, сколько людей активно участвует в общественной жизни, сколько людей выходит на площадь 31 числа, сколько людей выходит на любые другие оппозиционные акции. К сожалению, общество слишком часто позволяет власти делать. Когда больше людей преодолеют неравнодушие, мы сможем победить.
Вопрос Андрею Клочкову. Изменились ли в лучшую сторону условия для деятельности оппозиционных организаций в Москве за месяцы мэрства Сергея Собянина?
Да, ну, то, с чего я начал, на сегодняшний день Собянин является заложником системы, которая была создана «Единой России». Я, безусловно, как бы, ну, не сторонник того, чтобы отвечать на каждый упрек, но когда КПРФ упрекает в том, что мы поддерживаем Собянина, я могу сказать, что одно, что в отличие от всех остальных, единственная партия, которая выступила против Собянина, это была КПРФ. Ну, заканчивая как бы, это тут выступление относительно партийной принадлежности и нашей позиции. И просто хочу сказать, что на сегодняшний день созданная система, при которой, безусловно, не дается возможность общественным организациям в полной мере влиять на принятие решения общественной жизни города или жизни города в части законопроекта. Потому что, в принципе, это законопроект законодательным актом предусмотрено в части законодательного процесса. С другой стороны, я согласен с своими коллегами, что в сегодняшний день мы должны в том числе говорят, предрассудков для того, чтобы, идеологических предрассудков для того, чтобы доказать этой власти, монополизму этой власти, то, что мы не согласны мириться с тем, что происходит в стране, к примеру, как произошло в Санкт-Петербурге по избранию Матвиенко, и в части монополии «Единой России». Потому что те опросы, которые мы проводим самостоятельно, показывают, что КПРФ набирает максимальное количество голосов на сегодняшний день в городе Москве. При той политической неактивности жителей города Москвы, к сожалению, на сегодняшний день существующей. При этом я думаю, что все эти оппозиционные партии существуют, они в любом случае более популярны у жителей Москвы, чем партия «Единая Россия», как бы она того ни хотела. Поэтому вот тот предварительный меморандум, который мы заключили между «Яблоко», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ, на сегодняшний день является достаточно знаковым событием, потому что мы объединились не по идеологическому признаку, а по принципу борьбы против «Единой России». Я думаю, что если мы все выполним наши обещания, а, к сожалению, последний раз, когда мы пытались заключить совместное соглашение с политическими партиями, ЛДПР в последний момент отказалась от такого соглашения, мы сможем победить на выборах. Для этого КПРФ на сегодняшний день сформировала в городе Москве и на федеральном уровне команду специалистов, которая представила публично, которая готова занять ключевые посты, представила свою программу, и мы максимально, понимая, что, как у нас все прекрасно понимают, что вопросы власти решаются либо демократическим выборным путем, либо революционным. Демократическим путем мы предложили программу кандидатов на замещение должностных должностей, и плюс мы максимально готовы к проведению предвыборной федеральной кампании. Мы обеспечим закрытие всех избирательных участков. Мы обеспечим максимальное закрытие наблюдателями стороны средств массовой информации, которые будут фиксировать на видеофиксаторы, видеофотофиксация возможных нарушений, которые могут быть на федеральных и предстоящих президентских муниципальных выборах в Москве. Для того, чтобы не допустить, а если уж все-таки произойдет, и мы сможем проконтролировать, поймать за руку, для того, чтобы придать огласки, в том числе и для, может быть, международного сообщества, те нарушения, которые имеют место. Потому что та монополия, которая сегодня существует, она может быть разрушена только благодаря совместным действиям либо граждан политических партий, либо, если граждане этого не захотят, совместных действий политических партий и общественных организаций. Сегодня мы создали народное ополчение, которое включает в себя 37 по Москве общественных организаций, которые готовы включиться в эту борьбу и доказать, что на сегодняшний день общественное мнение против этой монополии и готово выступить единым оплотом, чтобы доказать, что народ ее не поддерживает, и выборы в принципе фальсифицируются для того, чтобы ее власть. Но мы выступим против этого, я приложу для этого все усилия, в том числе и как кандидат, возможно, и в депутаты, если там будет ее решить съезд. Но я думаю, что вся наша партийная организация, которая существует в Москве, сильная организация, и юридическую составляющую, практика, когда мы выиграем в Верховном суде, но и человеческим фактором, объединив вокруг себя все возможные общественные организации, наблюдатели, студентов и так далее, которые смогут доказать, что выборы должны проходить честно, открыто. Но при этом должен сказать, как бывший член Центральной избирательной комиссии, что возникает целый ряд абсурдных вопросов, которые для меня, в принципе, являются нелогичными. На сегодняшний день в Москве существует 2000 комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые с точки зрения процедуры являются более сложными для возможных фальсификаций. Карусели, конечно, там можно использовать. Но при этом в Москве планируется на предстоящих федеральных выборах использовать только 225 старых КАИПов и 20, как я понимаю, для тех участков, где будет голосовать президент, мэр Собянин, ну и, возможно, должностные лица ответственные. Поэтому, видимо, власть уходит от возможных средств электронной фиксации результатов голосования к обычным средствам, которые по старинке уже привыкли фальсифицировать, как мне кажется. И поэтому мы будем стараться максимально, проводя сильную избирательную кампанию, активную, жесткую избирательную кампанию, показать свои силы на контроле. Ну, а зависит, наверное, больше всего от того, насколько политические партии сыграют. Вот для меня, если честно, не очень понятна инициатива, которая призывает всех не ходить на выборы, либо портить избирательный бюллетень. Люди должны понимать, испортив избирательный бюллетень и проголосовав ни за кого, вы отдаете свой голос, по сути, «Единой России». Потому что, получая по системе империали, как раз-таки партия, получающая большинство голосов, если они намерены фальсифицировать, они получат еще больше.
Спасибо. Вопрос Дмитрию Катаеву. Как, по-вашему, рискует ли грядущий день города по всем признакам превратиться в пропагандистское шоу партии власти?
Так он уже таковой является. О чем тут говорить, это же ясно. И для этого он и проводится, и всегда проводился, чтобы рейтинг Лужкова поднять в свое время. Теперь рейтинг Собянина «Единой России». Кстати, обратите внимание, мы как-то, как само собой разумеющееся, воспринимаем, что вот Собянин возглавит, очевидно, список «Единой России». А ведь это прямой обман избирателей, это тактика паровозов, когда известный какой-то там лидер, чиновник возглавляет список партии, заведомо не собираясь реально баллотироваться в Госдуму. Прямой обман.
Да, спасибо. Вопрос Александру Гнездилову. Как, по-вашему, в оставшееся до выборов время можно ли открыть москвичам, нашим горожанам глаза на истинное лицо ее руководства?
Да знаете, я, честно говоря, не думаю, что москвичам как надо открывать глаза. Люди живут в городе, они видят то, что происходит вокруг них. Проблема в том, что большинство людей, к сожалению, не верят, что другие политики чем-то отличаются от «Единой России», и поэтому основная реакция на то, что политики плохие, это то, что мы просто не придем на выборы. Это действительно очень серьезная угроза. Или участие в разных процедурах порчи бюллетеней, люди думают, что они таким образом защищаются от фальсификации. К сожалению, это не так. Поэтому главный вопрос – это не в том, чтобы сказать людям что-то такое, чтобы они изменили свое мнение. Они видят, что происходит вокруг них. Москва расширяется, но при этом Москва даже в нынешних границах в значительной части социально не обихожена. Вот, например, было проведено исследование, которое показало, что 25% районов Москвы просто не обеспечены учреждениями культуры. Там нет даже художественной или музыкальной школы. Еще в программе «Культура Москвы 2008-2010» было запланировано их строительство, но оно не было выполнено из-за кризиса, а новые программы по культуре мы до сих пор не видим, и мы не знаем, будет ли это сделано. Но при этом Москва расширяется, то есть мы будем осваивать еще и новые территории, не успевая при этом там создавать комфортную инфраструктуру для проживания жителей. Люди видят, что происходит с теми же парками по программам благоустройства, когда планируется срубить часть деревьев и на этом месте поставить всевозможные ларьки. Кстати, пить пиво в парке будет можно, но подышать воздухом нельзя, и экологические проблемы в этом отношении только усложняются. Если лесные пожары повторятся, то они будут проходить в еще более тяжелой ситуации. Поэтому я думаю, что люди все видят и все понимают, вопрос только в том, чтобы они поняли, что с этим делать, что единственный выход – это участие и менять власть. Возможно, те, кого вы выберете вместо «Единой России» Собянина, окажутся не лучше, но просто за счет того, что они будут знать, что вы можете их в следующий раз поменять так же, как поменяли «Единую Россию», за счет этого они будут вести себя иначе, и вы возьмете их под свой контроль.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей слушайте в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Абхазия после выборов. Дневник репортера. Американские эксперты о том, что может сделать Барак Обама для создания рабочих мест. А мы в нашей программе обсуждали проблему Москвы в канун Дня города. В ней участвовали Александр Гнездилов, зампредседатель московского отделения партии «Яблоко». Он был в нашей студии. Дмитрий Катаев, бывший депутат Моссовета и Мосгордумы, член движения «Солидарность», и Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
В Австро-Венгерской империи город Черновцы назывался Черновец. Черновицкая поэтесса Роза Ауслендер, классик немецкой поэзии 20 века, назвала послевоенные Черновцы затонувшим городом. В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете послушать радио-эссе Игоря Померанцева «Черновец. Воспоминания утопленника». В пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.